Предлагаю нам прочитать два стиха для начала из послания к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Я думаю, что многие вы даже знаете наизусть эти слова. Эти слова очень интересные, эти слова очень глубокие, очень болезненные и очень важные. Давайте прочитаем их. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Эти слова, казалось бы, очень знакомые. Каждый раз, когда их читаешь, какие-то новые оттенки смысла обнаруживаешь. Я вот, по крайней мере, у меня именно так происходит. Ну, для того, чтобы понять, для чего и почему апостол Павел написал эти слова, нужно понимать, в каком состоянии находится человечество после грехопадения. Мы знаем, что в саду Эдемском когда-то произошло грехопадение. Человек не послушался Бога и стал грешником. Что такое грех? Греческое слово «грех», у него интересный перевод. Грех – это промах. То есть, когда человек стреляет, например, ну вот есть такой мой один из любимых видов спорта, наблюдать люблю, биатлон. И вот там спортсмен подъезжает к месту стрельбы и стреляет по мишени. И вот когда он попадает, это радость, когда он не попадает, это промах, это грех, и приходится иногда ему бежать дополнительные круги или использовать там дополнительные пули. То есть это то, что для спортсмена является неприятностью. И то, что для спортсмена является невыполнением его обязанностей как спортсмена. Ну, то же самое и воина тоже. Если воин плохо стреляет, это тоже очень неприятная для воина и для армии в целом ситуация. Поэтому, когда человек согрешил, то мир исказился. Знаете, вот тоже из биатлона. Бывают ситуации, когда начинается метель, и трудно попасть в мишень. Снег не дает хорошей видимости, мишень просто не видно, да, или плохо видно. А бывает ветер, а это еще хуже, потому что вроде мишень видно, вроде ты стреляешь правильно, а не попадаешь. Вот знаете, вот именно такие порывы ветра, которые нашу жизнь постоянно сотрясают, они и являются вот тем, что нам не дает правильно настроиться по жизни. И вот мы живем очень часто, ну, вообще изначально, мы живем со сбитыми настройками. Сегодня очень много разных приборов, которые нужно настраивать. Ну, тот же самый компьютер, какие-нибудь измерительные приборы. Они должны, для того, чтобы они давали правильную информацию, они должны быть правильно настроены. Вот. И в них не должно быть погрешности. Тоже, видите, слово однокоренное со словом грех. Вот. Они должны четко быть настроены для того, чтобы давать правильную информацию. Проблема в том, что мы, люди, неправильно настроены. Неправильно настроены изначально. Неправильно настроены грехом, греховной природой. И вот эту настройку нужно перестраивать человеку, когда он уверует. Вот эта настройка, она прошивка, заложенная в человеке. Вот вы покупаете смартфон, да? И там уже вы включаете его, там уже есть программы, да? Потом вы какие-то свои там приложения ставите. Но изначально есть заложенная программа для того, чтобы телефон включился. И там есть определенные уже готовые предустановленные какие-то элементы. Вот, вот эта греховность, она в нас предустановлена. Вот этот промах, он уже зашит вот в нашу прошивку, в наше программное обеспечение. И поэтому нужны слова апостола Павла, которые здесь сказаны, что нужно отдать тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. То есть, если вы не сделаете этого, то разумного служения не будет. Интересно, жертва, да? Очень интересно здесь описана жертва. Живая, святая и благоугодная. Мы об этом в каждом слове чуть позже поговорим, но это необычная жертва. Когда человек до апостола Павла, до Нового Завета приносил жертву, это была мертвая жертва. Это была жертва животного, которая должна была дать прочувствовать человеку тяжесть греха, но она полноценно не очищала человека от греха. Человек не становился лучше. Человек вот просто, он получал как бы искупление за прошлые вот какие-то согрешения, но это не было переустановкой его. Он не менялся. Он в момент, когда приносила жертва, ему было жалко жертву, потому что он клал руки на голову этого животного для того, чтобы прочувствовать свою вину. Но поменяться он не мог. Не было оснований для изменений, потому что Христос еще не пришел. И он, а следующий год он опять приходил и опять приносил жертву. И это был такой процесс, как конвейер. Но ничего толком не менялось, потому что жертва была не та. Жертва единственная, истинная жертва, жертва Христа, которая меняет. И после этого значит, наступает с нашей стороны уже живая жертва. Вот о живой жертве мы сегодня и поговорим. И дальше. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Сейчас я прочитаю еще один отрывок из Священного Писания, который можно по-разному воспринимать. И с точки зрения нашей вот заложенной в нас прошивки, это полный диссонанс. Потому что так быть не должно. Давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 12 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Вот смотрите, что, давайте разберемся, блаженство, да? Ну, есть такое определенное блаженство, высшая форма счастья. Ну, на самом деле, с человеческим счастьем тут трудно делать, составлять параллели, потому что человеческое счастье, оно в целом приземленное понятие. Здесь одухотворенное понятие. Но это такое состояние, с одной стороны, доброты, да, добра, благости, а с другой стороны, внутреннего наслаждения. Вот, оно, опять же, наслаждение тоже, наслаждению рознь. Но вот наслаждение внутреннее, духовное. Это не то наслаждение, опять же, в таком мирском смысле. Но это наслаждение духовное. Это наслаждение пребывания с Богом. Вот, это еще вот тоже можно, это состояние высшей удовлетворенности, когда я абсолютно доволен. И вот такого неземного счастья, вот здесь земное счастье, да, когда ну, вот мы стремимся к чему-то. Но земное счастье, оно имеет такую особенность. Оно появляется и сразу исчезает. Быстро исчезает. Всегда, знаете, как вот чистое небо, солнышко, да? И всегда какие-то тучки налетят. И вроде все хорошо, вроде, а все равно вот что-то, какой-то червячок где-то подтачивает, и все равно счастье не получается в том полном смысле, в котором оно должно быть. Хотелось бы, чтобы оно было, да? А вот это счастье, оно совершенное и оно постоянное. Оно не зависит от погодных условий, не зависит от материальных условий, не зависит от нашего настроения, состояния, с какой ноги мы встали, кто нас там где-то огорчил, обидел. Вот это выше всего. Знаете, вот когда человек летит на самолете, вот он сначала, особенно когда взлетаешь в дождливую погоду, и вот вроде бы кажется, что вот этот дождь, он везде. И вот такое... смотришь, окна мокрые, все течет, темное, мрачное, да, вот. И проходит буквально 5 минут, самолет оказывается выше этих облаков, выше этих туч дождливых. И оказывается, что а небо-то голубое, а солнышко-то светит. И хоть там дождь, там вот все, там холодно, пронизывающее, а здесь... Здесь солнечно. Ну, кстати, холодно за бортом тоже, но это уже немножко другая ситуация. Но ощущение, что вот ты попал в совершенно другой мир, а на самом деле это тот же самый мир. Но просто ты поменял местоположение в этом мире, высоту. И все изменилось полностью. Мир изменился. Хотя ты этот мир и не покинул, ты в нем продолжаешь находиться. И вот когда мы смотрим, вот эти описания блаженства, то видите, сколько пафосных слов, да, я сказал о блаженстве, то сразу блаженны нищие духом. Вообще какое-то вот словосочетание нищие духом не очень такое благозвучное, приятное, да. Ну, богослов объясняет, что здесь речь идет о том, что когда человек осознает, что Бог выше его и свою слабость и полностью отдается Богу, да. Ну, ладно, здесь все понятно. Ну, человек, отдающийся Богу, его Царство Небесное. Принимаем, да. Вот следующее. Блаженны плачущие. Ну, плакать можно от радости, плакать можно и от горя. Ну, здесь все-таки речь идет не о плаче от радости, а о плаче от каких-то неприятностей, невзгод. Да вот когда невзгоды, тогда это хорошо получается. А дальше. Блаженны. Ну, мы пропустим немножко... просто там нужно объяснять. А вот такие десятые. Изгнанные за правду. Как блаженны могут быть изгнанными? Как вообще? Мы очень часто боремся за правду. И очень часто мы являемся носителями правды. И мы видим несправедливость, мы видим неправду. И нам хочется эту ситуацию изменить. И нам бьют за это по шапке. Я думаю, что любой человек, христианин, сталкивался с этой ситуацией. Когда ты защищаешь правду, а тебе не просто не верят, а тебе еще за это наказывают. Да? Как это неприятно. Как это грустно. И как это бывает, знаете, больно даже. А здесь говорится, что вот этот человек, он блажен. Он счастлив. Другое восприятие. Другая прошивка. Другое программное обеспечение. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь, говорит апостол Павел. Вот если мы не поменяем себя, если мы не научимся видеть в негативе позитив и наоборот, то у нас ничего не получится в нашей духовной жизни. Духовная жизнь, она непростая. И христианину быть не просто, это не просто вот назвал себя христианином, взял крест свой и следуй за мной. Вот этот крест, он тяжелый бывает. И вот этот крест, он в том числе включает в себя то, что нужно себя постоянно подстраивать. Знаете, вот иногда бывает, слушаешь радио, я в машине еду, слушаю радио, и вот в каких-то местах радио бывает работает нестабильно, да? Ты начинаешь его подкручивать, чтобы немножко волну поймать, да? Вот так же и нам нужно Божью волну часто подкручивать, часто себя подстраивать, поднастраивать для того, чтобы остаться на одной волне с Богом. Знаете, ну вот то, что я говорю сегодня, на самом деле мы это знаем. И, ну, слышали много об этом, и о блаженстве слышали, да, и о преобразовании, и о несообразовании, и о жертве живой. Мы много слышали, но насколько это работает в нашей жизни. Сегодня, знаете, такое я предлагаю нам переосмыслить нашу жизнь еще раз. И такие переосмысления должны быть регулярными в нашей жизни для того, чтобы вот это работало. Потому что, вы знаете, человек уверовал, да, он горит, он прям вот такой факел, который, он готов идти в бой, там, на ристалище с дикими зверями, ему ничего не страшно. Все, он полностью вот в этот момент, он готов на все, на любые подвиги. Идет время, бытовуха, и жизнь такая вот земная, она вносит свои коррективы. Кто-то где-то обидел, эта обида где-то застряла, вот. Свой характер есть у каждого человека. Кто-то из нас бывает вспыльчивый, может быть, и тоже вот ответил или наоборот спровоцировал какую-нибудь реакцию. И вот начинается, и вот этот багаж, он начинает давить, и он начинает нашу вот эту Божью прошивку, которую, когда мы становимся, когда мы принимаем крещение, крещение Духом Святым, когда мы рождаемся свыше, то наша прошивка, она меняется. Мы принимаем в наше сердце Духа Святого, да, и по идее все должно поменяться, но Бог ничего не делает насильно. И когда человек начинает требовать обратного хода, то зачастую Бог допускает, ну давай посмотри, что из этого получится. Поэтому жизнь христианина зачастую, она бывает как такая, вверх поднялись, опустились, поняли, что уже дошли до того состояния, надо каяться, опять поднялись вверх, опять опустились. Ну вот так, к сожалению, в греховном мире, даже с Богом, даже вот будучи с Духом Святым, не получается, вот, чтобы было вот абсолютно ровно, да. Главное, чтобы вот эти пики были как можно более сглажены, чтобы не было вот этих падений, вот, а чтобы вот было ровное, ну лучше даже не ровное, а вот такое вот поступательное движение вверх. Но бывает так вот у нас, знаете, вот вроде вверх, но с падениями небольшими или большими. И вот эти слова, они помогают нам переосмыслить. И вот когда мы читаем вот эти блаженства, да, то наша реакция на них, внутренняя реакция, она является некоторым таким индикатором. Вот сейчас я прочитал эти блаженства, да, это близко мне? Или в глубине души я думаю, ну вообще это что-то несуразное? Честно перед собой постараться ответить на этот вопрос. Для меня вот эти заповеди блаженства, они рабочие? Или это просто, ну, красивые слова, которые я знаю наизусть, но к моей жизни они не имеют никакого отношения? Но мы говорили сейчас, вот обратили внимание на заповеди, когда вот такое, ну, сильное противопоставление, да, вот еще блаженны, когда будут гнать, поносить, ну, это тоже, это вообще, как так можно быть блаженным, вот. Хотя в русском языке, интересно, есть слово блаженный, еще такой нюанс. Блаженными называют людей не совсем стабильной психикой. Вот, и было даже целое, в дореволюционные годы, в революцию как-то это отошло, вот. А в дореволюции было много людей, которых называли блаженными, то есть люди не от мира сего, но вот такие странные. Вот, и вроде бы где-то они духовные, они там жили, где-то бомжевали, вот, но с другой стороны какие-то чудеса совершались. И вообще какая-то такая вот, ну, странная ситуация, вот, и люди вот именно к блаженству относились как к чему-то такому вот, ну, ну, странный такой, немножко ненормальный, к некоторой ненормальности. А дело в том, что для христианина ненормальность – это нормальное состояние. Ну, понятно, что должна быть адекватность человеческая, но ненормальность, вот, которая здесь прослеживается с точки зрения мира, не с точки зрения христианина. И вот когда мы читаем эти слова, мы должны подумать вот, в глубине души, для меня это ненормальность или для меня это истина, которая вот прям я ей горю. И вот от этого зависит наше и восприятие, и то, насколько мы глубоко, вот наш работает вот эта Божья прошивка. Смотрите, блаженные, нищие духом, мы уже рассмотрели, блаженные плачущие, да? И дальше, кстати, вот, видите, здесь в каждом блаженные, ибо. И вот тоже такой момент, когда человек плачет, с одной стороны, он не может быть радостным. Ну, невозможно одновременно и радоваться, и горевать, да? Но, здесь говорится ибо. А что такое ибо? Так как, потому что, следствие. Почему ты блажен, плачущий? Да потому что ты утешишься. Потому что тебя Бог утешит. И ты смотришь уже вперед. Это не значит, что ты смотришь куда-то далеко-далеко, куда-то. Но ты знаешь, что Бог с тобой рядом в эту минуту. И когда ты сейчас плачешь, Бог готов оттереть слезы. Это как вот ребенок упал, заплакал, да. И тут подошла мама и утерла слезы. Вот. И сказала несколько добрых слов. И все, и уже вроде бы и даже коленка разбитая, да, а не больно, потому что мама пришла и отдала свою любовь, передала свою любовь, да. Вот так же здесь, то есть мы, являясь, находясь в неприятном положении, неприятном состоянии для нас сейчас в данный момент, с точки зрения мира, мы понимаем, что... А мы же под контролем Божьим. А ведь мы получаем и получим и сейчас гораздо больше, чем... Но опять же, здесь тоже надо, знаете, избегать тоже вот такого человеческого. Люди сегодня очень меркантильные. И если мы будем служить Богу только потому, что мы когда-то что-то получим, это тоже неправильно. Потому что это получается, мы к Богу относимся потребительски. Вот я тебе служу, Боже. Так, и сразу списочек. Вот ты мне то-то-то-то должен. Это как фарисей, помните? Который, фарисей мытарь, да, молитва. Вот фарисей, у него был список. Вот я такой-то, такой-то, я это делаю. Я такой, так-то поступаю. Боже, ты мне должен. Вот такое восприятие у евреев, у еврейских вождей духовных. Я положил все на плаху служения Божьего, да? Все, а теперь, Боже, давай, теперь ты мне отвечай. И вот здесь тоже
очень важно найти вот ту середину, вот тот момент, не превратиться вот в этого вот стяжателя Божьих благословений. Вот именно стяжателя. Потому что Божье благословение – это дар, но это не обязанность Божья. И когда мы начинаем относиться к этому вот так вот меркантильно, как к получению какого-то дохода от этого, да, вот я себе бизнес такой сделал, да, я Богу служу и от Бога получаю, вот, ну, понятно, валюта нестабильная, да, вот, и сказано, что богатство, там, ржа, все, а я буду работать так, чтобы, вот, если такой настрой, когда я работаю только для того, чтобы получить, вот, это тоже неправильно. Это перенесение светского, вот этого вот греховного на духовное. Да, понятно, что мы получаем. Мы получаем, многое получаем от Бога, но тоже вот, например, когда Бог говорит, любите врагов моих, своих, да? Любите. А потом говорит о том, что вот если вы доброе делаете врагам, то вы собираете уголенные голову. И как это воспринимать? Вот если мы будем воспринимать так, что вот я сейчас ему наделаю добра, так что ему хуже было, да? Казалось бы, я выполняю заповедь Божью. Он же сказал, слова Божьи выполняю. Он сказал, что когда делаете добро злому, то... Но... Если это сказано больше ему, что он должен понимать, что получая добро незаслуженное, он, и при этом отдавая злом, да, ему воздается злом, он таким образом получает, ну, получит воздаяние. А когда мы начинаем, ну я не буду ему мстить, но я ему сейчас наделаю добра так, чтобы ему плохо было. Так, чтобы он в ад попал, и его там мучили всякие черти. Ну, как вот рисуют картинки, да? Вот тоже. Надо понимать, что надо любить врагов. Христос, тут противоречие возникает. А почему противоречие возникает? А потому что мы с нашей вот этой вот парадигмой, с нашим этим восприятием, с нашим программным обеспечением греховным, пытаемся идти в мир духовный. И когда мы это начинаем делать, то начинают возникать глупости и несуразицы. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Интересное тоже сочетание, да, кроткие. Как кроткий может наследовать землю? Вот с точки зрения мирской, это нонсенс. Может ли быть кроткий царь? Ну, по идее, может, потому что цари получали часто власть по наследству. И там не было как такой борьбы за власть. Хотя, зачастую нужно было для того, чтобы получить власть, нужно было побороться со своими родственниками. Кстати, например, вот в Турции, ну, в Османской империи, да, кстати, в Европе это тоже было, но как-то не так ярко. А там прям вот так, когда шах, например, приходил к власти, да, но он старался убить всех родственников до двоюродных братьев, до троюродных от родных, да, до троюродных для того, чтобы очистить поляну, для того, чтобы никто не претендовал. Вот, для того, чтобы вот эта власть, она была гарантирована, и она была вот такой стабильной, чтобы не пошел войной, как вот в русской истории было, да. Мы знаем из российской истории много примеров, когда князей, которые бы кротко вели себя, не боролись за власть, их убивали. История Бориса и Глеба, если вот... убили просто потому, что они потенциально претендовали на власть. Вот. Ну, поэтому властитель и протость – это совершенно несовместимые понятия с человеческой точки зрения, но не с Божьей. И Бог говорит, что кроткие наследуют землю. Когда-то дьявол попытался Христа взять на слабо, помните? И вот этот кроткий царь Христос не стал спорить с дьяволом, а дьявол сказал: это мое, я тебе дам. Ну какое это его? Мало того, что он узурпатор, он присвоил себе Божье, да, так еще и этим торгуется. Ну наглость просто вот выше трудно себе представить. И вот с нашей точки зрения, да, какой бы у нас диалог состоялся с дьяволом в таком случае, да мы бы стали: да как ты смеешь, да кто ты такой, да я, да... А как Христос себя вел? Христос просто ответил так, что не придраться. И он не стал доказывать свои права, потому что эти права, они... от того, что он будет что-то доказывать, статус не изменится. А мы думаем, что мы вот сейчас подоказываем, будем доказывать, и что-то поменяется. Нет. Мы только хуже себе сделаем часто. Только поспорим и поругаемся, а ничего не добьемся. И вот кротостью Христос взял этот мир. Благодаря его кротости он пришел в этот мир, и он выполнил предназначение свое. А если бы у него не было кротости, если бы он не был бы кротким царем, то ничего бы не получилось. Он бы на Голгофу не зашел. И когда ему говорили, помните, сойди с креста, если ты... Ну какой гнев! Знаете, вот сколько раз я читал, у меня прям внутри вот все поднимается, клокочет. Да сейчас вот спустись до всяких там... Уничтожь. Нет. Он до конца был верен. И он сделал кротостью то, что не могли сделать никто ни силами, ничем. Он кротостью победил. А сделать с точки зрения это невозможно. И опять же, видите, вот эта парадигма, она другая, меняется. И для того, чтобы быть христианином, нужно вот это вот осознание... осознавать это и жить в соответствии с этим. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Сегодня многие ищут правды, но, к сожалению, не насыщаются. Очень трудно найти правду сегодня. Но это всегда было, на самом деле. Мы просто живем сейчас, и нам кажется, что вот сейчас самые трудные времена. Да не самые трудные. Сегодня полегче, чем во многим поколениям нам. Хотя тоже есть свои нюансы. Но факт остается фактом, что добиться правды очень-очень непросто. И даже судебные деятели, судьи, там, те, кто призван бороться за правду, очень часто борются совсем не за правду, совсем не за это. А правда, она где-то далеко, как-то уходит. А вот если человек блажен, он ее достигнет. Но не ту правду, которую человек здесь на земле ищет, и вот эти споры между собой, а правду Божью, истину Господню. Когда Христа распинали, помните, перед тем, как Христа распять, точнее, Пилат что спросил у Христа? Что есть истина? Он, будучи властителем, ему подчинены армии, он может делать ну, что угодно, да? А вот этот простой вопрос для него закрыт. Хотя, я думаю, что он много истин знал, но вот истина с большой буквы, она закрыта, потому что он не блажен. Он алкал и жаждал правды, но он ее не получил, потому что он не с Богом. И вот люди борются, ищут и не получают истины. Потому что они не борются. А когда они начинают бороться за истину, искать истину, ищите прежде Царство Божьего, да? Вот тогда они получают блаженство, и им открывается правда Божья. Блаженны чистые сердцем, они Богу узрят. Тоже людей с греховной прошивкой нету чистого сердца. Сердце, оно испачкано, я бы даже сказал, изгажено зачастую, более грубое слово. Вот. Оно далеко от Бога. А вот чистое сердце, сердце, которое изменил Бог, а только Бог может сердце сделать чистым. Дай мне сердце чистое, да, помните, говорится в псалмах. А вот здесь они Бога узрят, чистые сердцем. Блаженны миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Тоже очень интересный момент. Особенно сегодня актуально. Вот, миротворцы. Не миролюбцы, а миротворцы. Вот, мира нету. Нету мира между людьми, нету мира между государствами, нету мира. Да вообще нету мира. Вот. Хотя, когда еврейское вот это вот выражение «мир вам», да, с которым Христос всегда заходил, ну, это было принято, это вообще на Востоке, вот это пожелание мира, это является главным пожеланием, которое, ну, зачастую остается только словами. Но здесь сказано так, что тот, кто прикладывает усилия для мира, для примирения, причем в любых сферах, на любом уровне, на уровне взаимоотношений в семье, на уровне взаимоотношений между родными, между друзьями, между там, врагами, друзьями, ну и на любом уровне, вплоть до государственных, это великая благодать, которую дает Бог, и Бог вот этот мир может дать через своих верующих людей, и вот они нарекутся сынами Божьими, сказано здесь. Ну и дальше мы уже прочитали, изгнанные за правду. Зачастую вот человек борется за правду, да, видите, вот алчущие и жаждущие правды получают, и изгнанные за правду. Вот они получили правду, а потом еще и изгнаны за нее, потому что никто не любит правды, никто не хочет ее слышать. Никому не нужна правда. Всем нравится в том состоянии, в котором находится этот мир, вот это вот в этой прошивке греховной. Оно, это состояние нормальное для мира. Где-то там подстроился, где-то там удобно как-то себя настроил, поставил. И вроде все нормально, вроде все спокойно. Живешь. А здесь... Изгнанные за правду, то есть те, кто эту правду услышали, не только услышали, но и отстаивают. И даже тогда, когда это бывает опасно, даже тогда, когда это бывает, ну, скажем так, чревато некоторыми неприятностями. Ну и в конце сказано о том, что в итоге, вот это последнее блаженство, когда вас будут поносить и неправедно злословить. То есть, здесь показано вот это противоречие и полная несовместимость вот этой парадигмы, вот этого, этой прошивки, программы обеспечения, заложенного в человеке изначально в греховном, с Божьей прошивкой. С Божьим благословением, с Божьим преобразованием, которое происходит в человеке. И возникает здесь полное несоответствие и вот конфликт. Конфликт интересов, конфликт непонимания, потому что, ну а как, ну это же все по-другому. Людям просто невдомек, вот, понять. Что это такое? Когда говоришь с людьми, не духовными, а каких-то духовных вещах, Ты понимаешь, что разговор идет на разных языках. Да не то, что, не то, что на разных языках. Хотя вроде мы говорим все по-русски, да, но вообще представления совершенно другие. То есть люди не понимают, люди, которые вне контекста духовного, они вообще не понимают, о чем идет речь здесь. Для них это настолько чуждо, настолько непонятно, настолько это далеко от них, что они просто даже задумываться об этом не хотят. И знаете, многие люди заучивают эти слова, и знаете, вот заучили и положили на полочку. Где-то, ну, правильные слова, да. Вообще в Нагорной проповеди много правильных слов, но какие-то вещи, помните, Христос говорил, а я говорю вам. То есть, ну там еще ветром, знаете, как это без... Ну еще как-то понятно, да. Ну по поводу того же самого прелюбодеяния, да. Вот. Ну понятно, что нельзя там в постель к чужой женщине, да, любовнице и так далее. Это. Вот. А Христос говорит, а я говорю вам, и получается, так вообще смотреть, так что, с закрытыми глазами ходить? Но, опять же, Христос говорит о другом восприятии мира. Когда человек настроен на другое, вот этот прибор, он уже считает не метры, а литры, да? Ну, так вот, перенастройка полная идет. И поэтому для человека духовного, ну, неестественно просто вот смотреть воззрением на женщину. Просто потому, что он другой. А для человека... с греховной прошивкой, а он по-другому не может. Но если есть женщина, я не могу закрыть глаза, я не могу, все. Я не могу свое нутро, свое естество остановить, закрыть, да. А не могу, почему? Да потому что у меня нету сил. А почему нету сил? А потому что я в греховной прошивке. У меня программное обеспечение, старая версия, версия неправильная. Версия недуховная. И возвращаемся к тексту послания к римлянам. Не сообразуйтесь с веком сим. Вот это вот сообразование, это тогда, когда мы начинаем... знаете, вот как... Сейчас можно любой телефон сделать в любом телефоне бэкап. То есть сохранить... все данные, и какое-нибудь облако где-нибудь в интернете это дело сохранить, потом купить новый телефон, и полностью новый телефон залить ту же самую информацию. У вас будет телефон другой, а все, вплоть до того, до адресной книги, картинок, все то же самое будет. Вот это называется сообразование. Когда мы начинаем получать от мира то, что... ну, полностью, он начинает на нас влиять. То есть мы получаем всю информацию и становимся такими, как они. Вот. Вроде бы мы уже духовные, да, а потом начинаем сообразовываться. И вот это возвращается, знаете, вернуть вот эту прожилку. Знаете, в каждом телефоне есть еще такая кнопочка. Вернуться к заводским настройкам. Вот вы себе... поставили телефон, да, вы там какие-то программы установили, да, вы себе удобно настроили, например, адресную книгу, все, у вас все зависло, и дальше у вас выбор. Либо он вообще работать не будет, либо откатить его к заводским настройкам, и тогда он станет, как будто вы только что его купили, телефон. Знаете, вот это откат к заводским настройкам, к сожалению, вот к настройкам греховным, у человека есть такая возможность, к сожалению, но Бог просто ее допускает, потому что он не делает ничего насильно. И христианин даже с опытом зачастую вот этим путем идет. Может быть, не полностью, может быть, не полностью все настройки, да, но где-то что-то из этого старого вот возьмет, да выхватит и поставит. Так, слушай, а я раньше считал, что... ну, например, азартные игры, да, вот я уверовал, я в азартные игры не использовал, не играл. А вообще, а чё я так вот, так щепетильно к этому относился? Ну что, азартные игры, да, там символика. Да ладно, чего там? Я уже достаточно духовный человек, я уже на это внимание вообще не обращаю, то есть это на меня не действует. И вот я просто такой пример совершенно. Это может быть любая тема, любая сфера. Вот. Раз, и уже вернулся. А потом вернулся к одному, вернулся к другому, вернулся к третьему. И пошло-поехало. Поэтому вот нужно не просто не сообразоваться, а преобразовываться обновлением ума вашего, чтобы познавать. Вот этот процесс должен быть постоянным. Вот это движение вперед должно быть постоянным, постоянным, постоянным. И вот не откатываться. Знаете, когда машина стартует с горки, остановились на светофоре, да, например, или там в пробке, то очень непросто стартовать, чтобы не откатиться немножко назад. То есть там нужно педалями очень так аккуратно действовать, чтобы поехать и не откатиться. Вот, к сожалению, особенно молодым водителям свойственно откатываться, и иногда бывает, откатишься, заглохнешь, а перед тобой сзади машина стоит, и ты думаешь, как бы сейчас вот в нее еще не откатиться, в заднюю машину не врезаться. И я просто помню, у меня было несколько случаев, когда я только-только сел за руль, когда я с ужасом останавливался на подъемах, потому что еще не было такого опыта, и откатиться иногда на метр бывает откатишься, когда стартуешь вверх. Вот, к сожалению, христианинам свойственно откатываться и какие-то себе позволять поблажки. Особенно, когда человек уже достиг каких-то духовных высот. И вот кажется, человек достиг высот, он должен уже, он уже прошел, это для него уже... А искушение, оно включается. И кажется, что... понятно, что я большие грехи, я не буду пьянствовать там, я не буду что-то... Но по каким-то мелочам где-то схитрить, где-то слукавить по мелочи, в каких-то моментах, нюансах. Да Христос-то простит, я сейчас покаюсь. Знаете, такое себе окошко делает, вот. Я сейчас это сделаю, а потом все закрою, законопачу, да, и все, кажется, будет хорошо. Так вот, когда мы не сообразуемся, мы должны еще и преобразовываться, а вот это преобразование, оно позволяет нам не скатываться, а стартовать и ехать дальше, и не подвергать опасности ни себя, ни других, потому что когда машина откатывается, она представляет опасность для той машины, которая стоит сзади. А знаете, как я думаю, замечали в Москве, какие короткие интервалы между машинами? Дистанции, когда машины останавливаются. Иногда там 20 сантиметров бывает, там 30 сантиметров. Я всегда стараюсь все-таки какую-то дистанцию оставить, потому что знаю, что вдруг водитель неопытный, он откатится, а я буду только... Да, будет он виноват, но машину чинить мне, мою. Вот. Поэтому тоже здесь важно и на других предоставлять возможность. Знаете, как вот тоже говорят, что хороший водитель это не тот, кто не нарушает правила и не тот, кто хорошо ездит. Хороший водитель это тот, кто исправляет ошибки других водителей на дороге. То есть он едет так, чтобы не только самому не ошибаться, самому не нарушать, но и не допустить, чтобы нарушение другого человека было опасным. Вот таким должен быть христианин. И вот когда христианин видит, что кто-то оступился, кто-то недободрствовал, да, его задача помочь этому человеку, но не разрушить его, не порадоваться, знаете, когда тоже человеку свойственно, когда другой падает, на подсознательном уровне мы радуемся, что «а я-то лучше!» да, вот такое есть, даже у христиан, и у христиан оно тоже есть, к сожалению, и вот это нужно постоянно, вот то, о чем говорит апостол Павел, это постоянный процесс, вот эта живая жертва, это постоянно, это не один раз, когда-то сделал раз, и все, это постоянный процесс, который должен длиться, всю нашу жизнь, и как только мы ослабим, мы сразу начнем откатываться на подъемах. А подъемов в нашей жизни очень много. И смотрите еще, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Благая, что значит? Хорошая, да? Правильная. Угодная. Угодная, то есть, ну вот Богу угодная, Бога радующая Бога, да? Вот. И совершенная. Мы люди несовершенные, а Божья воля совершенная. И вот это движение к совершенству, это тот путь, которым должны идти мы. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И сегодня я предлагаю каждому проанализировать себя. Не попал ли я в ситуацию, когда вот эти правильные мои знания, которые я получил и которые во мне живут, не превратились ли они просто в такой камень, который уже не работает? Вот сегодня ночью у меня мой смартфон перестал заряжаться. Я его включаю на подзарядку, 2 часа стою на подзарядке, и вообще не включается. И вот такой сразу страх, а что делать? А завтра нужно будет его использовать, а он не включается. А когда он не включается, это просто камень. То есть это просто бессмысленная... пластиковая железная штуковина. И все, больше ничего. Никакой функции он не несет. А также мы можем превратиться в такой смартфон, который не работает, который не заряжается. А если мы будем себя так вести, не сообразуясь и не преобразуясь, то мы очень быстро встанем. А знаете, тоже у смартфонов есть такая особенность. Они через некоторое время их батареи начинают меньше держать. Их нужно чаще подзаряжать. И потом иногда менять нужно уже батареи. Такое тоже бывает. Или вообще телефон менять. Но вообще, в принципе, человек должен заряжаться, должен и должен быть готовым к этой подзарядке. Готовым принимать это. Давайте об этом помнить, анализировать нашу жизнь и не допускать того, чтобы превращаться вот в тех, кто откатывается к заводским настройкам. Очень легко это делается. Достаточно одну кнопочку нажать. Ну и еще такое, хочу вспомнить послание Лаодикийской церкви, помните? О теплоте. Вот не тепл ты, не горяч, не холоден, не горяч, но как ты тепл, извергну из уст своих, говорит Христос. Вот, к сожалению, когда мы начинаем, у нас вот эта функция начинает не срабатывать, мы начинаем просто теплеть. Мы начинаем, вроде бы христиане, вроде бы даже посещаем церковь, вроде бы, и все вроде бы. А глубже копнуть, а там пусто. Вот давайте не допускать такого состояния. И помнить, что Господь сделал для нас. Вспомнить о первой любви. Тогда, когда мы вот только что с новой прошивкой, с новым программным обеспечением следовали за Христом с радостью. Возвращаться к этому состоянию и славить Бога. Он достоин славы. Он достоин нашей благодарности. Потому что Он тот, благодаря которому мы выходим, мы можем выйти, точнее, мы можем выйти из этого состояния греховного и перейти в состояние безгрешного, святого, следующего за Богом, который не сообразуется, но преобразуется, познавая волю Божью, которая благая, угодная, совершенная. И тогда все эти заповеди, которые мы, заповеди блаженства, да, мы будем воспринимать как нечто абсолютно в нас живущее. И они для нас будут естественным. Естественной реакцией на то, что мы переживаем. Потому что в нашей жизни и плакать приходится, и испытания проходить, и кротость проявлять часто приходится, когда не хочется, а хочется наоборот настучать по голове. Давайте об этом думать, помнить и славить Бога.